Как уже и было сказано ранее, девушка по научению отреклась от общения с бывшими подругами по ремеслу, скажем так, которые ее обучали гаданию, которые делились с ним своим страшным коварным опытом. Причем с ними не происходило никаких таких происшествий. У них шел процесс гладко, удачно, успешно. Одна из них рассказывала, мне пришлось с ней общаться, в тот начальный период рассказывала, что вот этот навык и опыт к обладанию некими такими потусторонними силами ей передался от отца. Отец приобрел этот навык и опыт после клинической смерти. Именно после такого происшествия с ним, когда фактически он умирал, но действиями врачей была возвращена ему жизнь, то есть перенес клиническую смерть, вот после этого у него открылись такие странные особенности, которых не было раньше. Особенности и способности воздействия на другого человека на расстоянии. Также и она, восприняв от своего отца этот самый опыт, активно его развивала, применяла его и также точно сообщала вот этой самой своей подруге, девушке, о которой я говорю. Как я сказал ранее, она отреклась от гадания, отреклась от колдовства, и все предметы и книги, которые были с этим связаны, принесла в храм, и они были сожжены. Вот такие вот первые действия. Предполагалось так, что, может быть, дадут какой-то положительный результат, хотя бы положат начало ее исправлению. И в таких предположениях, обычных таких человеческих, думалось, что, может быть, все-таки как-то процесс пойдет и состояние ее будет улучшаться. Но вот первые же рекомендации, которые, кстати сказать, эта девушка очень искренне исполняла, как, например, изменить форму одежды, сделать ее более целомудренной, перестать смотреть телевизор, особенно разнообразные фильмы, в которых преподаются какие-то из современных видов грехов и страстей, перестать смотреть развлекательные передачи, перестать часами слушать музыку, шансон особенно, который она любила, перестать в интернете сидеть часами, разыскивать там какие-нибудь сайты, на которых преподаются анекдоты или какие-нибудь там смешные истории или еще что-то такое. Было ей также предложено попытаться питаться по режиму, попытаться соблюдать пост впервые, хотя бы среды и пятницы. Также пытаться соблюдать режим, то есть не засиживаться до конца, а ночью пытаться спать, утром по возможности вставать пораньше, днем спать не ложиться. Но первые такие самые элементарные правила христианской жизни были предложены, она стала их пытаться исполнять. И вот странным образом это все сразу начало вызывать негодование матери. Почему-то все это не понравилось матери. Мать в этом увидела угрозу для своей дочери. Она посчитала так. Ну, собственно, как и предполагали, как вот я и говорил ей, дважды приглашая ее, что будут противоречия. Эти противоречия будет невозможно преодолеть. Единственное условие избежать этих противоречий – это ей самой приходить к вере. Поскольку она сама этого всего не понимала, она жила другой жизнью, она имела понятие, совершенно противоположное православию. Она мечтала о счастье, о славе, о радостях земной жизни, о стремлении к удовольствиям. И сама этим жила. И дочь этому научала. И мечтала, чтобы ее дочь была именно счастливой в земном плане. Счастливой. Был такой случай, ну, несколько лет назад, скажем так, когда вот эта вот девушка занималась фитнесом. Это тоже была рекомендация ее родителей, ну, для того, чтобы она имела развитое такое в плане человеческом тело, внешний вид, чтобы соответствовал какому-то современному эталону. Успешно занимаясь часами, причем она дошла до такого состояния, что ей стало казаться, что она имеет уже идеальное тело. Она пыталась подражать в своей внешней жизни, во внешней форме своего тела, каким-то там звездам, топ-моделям. Примерно так вот это вот, наверное, она говорила, мне помнится. У ней даже были кумиры. Кумиры в той среде. Она стремилась очень-очень походить на них и внешне, и по телесному своему состоянию. И поэтому часами проводила в тренировках. Причем у нее сложилось такое впечатление, тоже совершенно абсурдное, вот для здорового, нормального человека это покажется, это вызовет удивление. Она считала так, что если она вот сегодняшний день не сделала эти упражнения полуторачасовые по системе фитнеса, то она не могла выйти на улицу. Ей сразу начинало казаться, что у нее вдруг изменились формы тела, сейчас она пойдет по улице, и ей будет очень стыдно, на нее будут все смотреть, показывать пальцем или даже смеяться. Ну, для обычного человека же не существует таких проблем. А вот для нее это становилось проблемой. До такой степени она здесь попадала на крючок, что вот не сделав эти упражнения, даже не могла выйти на улицу. И если она, например, проспала, а ей требуется сейчас куда-то идти, то она дергалась, нервничала, печалилась от того, что она не успела сделать эти упражнения. Тогда она выбирала лучше опоздать куда-нибудь, но прежде сделать вот эти упражнения, потому что нельзя, как ей думалось, выйти на улицу, потому что форма тела уже ее не такая, как бы и казалось. Ну, то есть совершенно абсурдное такое представление. Но тем не менее, она вот была на крючке у этих своих странных таких понятий, имея такие особенные отклонения. И вот в тот период, когда она увлекалась своим телом, в этот момент они вдруг решили, видимо, с мамой вместе или с согласия мамы, ну да, точно это было согласие матери, как она говорила, что она пойдет показаться в клуб, где показывают модели. Модели одежды или где тренируют фотомодели. И вот она отправилась туда и потом рассказывала, что там она испытала сильнейшее потрясение в своем еще юном возрасте, когда специалист, который осуществляет прием, как бы экзамен вот этих самых будущих фотомоделей, он допускает не только разглядывание всех частей тела, но он даже и допускает применение рук, своих рук в определении того, что его устроит в теле будущей этой модели, а что его не устроит. И она говорила, что были допущены с его стороны такие действия руками, что она с визгом оттуда вылетела. Вылетела в коридор и с ужасом там бежала оттуда, радуясь, что не попалась в плен и вырвалась, еще не успев оказаться в рабстве. Вот это все, конечно, она матери не рассказывала. Когда я в последующем передал, вот что говорю, вот как вы, например, содействовали ошибкам своей дочери? Вот пример вот с этим гаданием, пример вот с тем колдовством, там вы или содействовали, или не мешали. Вот говорю, здесь, например, пример того, как она увлеклась тем, что хотела стать фотомоделью. Одобряли? Одобряла. А что, говорит, тут такого? Это же прекрасно. Человек на виду, у человека слава, человек на этом зарабатывает деньги, все хорошо. Вот такие понятия у матери. Я говорю, тогда вы не знаете. Она вам не сказала, как она проходила этот экзамен. И как она оттуда вылетела с ужасом, что там с ней пытались проделывать. Нет, говорит, конечно, не знала. Я говорю, так вот вам, пожалуйста, откуда вы можете знать это все? Если она вот такого элементарного вам боялась рассказать, стыдилась рассказать собственной матери о том, что с нею чуть не произошло, когда она проходила вот эти вот испытания там на фотомодель. Чего вам она-то расскажет, что с ней происходило при гадании и вследствие того, что она делала попытку воскресить умершего человека? Об этом-то уж она бы никогда вам вообще не рассказала. А когда я рассказал, что с ней сделали на экзамене на фотомодель, мать изобразила удивление на лицо, ужас и осуждение к тем, кто такое делает там, ай-яй-яй-яй, какие такие, сякие и так далее. Мать, имея совершенно противоположные взгляды на смысл жизни, увидев первые перемены в дочери, первые попытки, скажем так, перемен, она оказалась возмущена. Она стала говорить дочери, что давай уйди оттуда из этого храма. Там что-то делают не то, учат тебя не тому, мне это не нравится. Давай пойдем в другой храм, здесь что-то не то. И вот таким образом начала постоянно внушать своей дочери это желание бросить все это начатое в области веры. Или бросить совсем, или хотя бы перейти в другой храм, может там будут учить по-другому. Когда дочь выражала свое несогласие, начинались споры. Мать доказывала свое, дочь доказывала свое. В этих спорах, естественно, мать прибегала к тем же самым методам, которыми всегда воспитывала свою дочь. Это был нажим, это было насилие, это давление авторитета, это был гнев. Это применение вот тех своих методов гипноза, которыми она обладала с детских лет, которые иногда на окружающих людей все-таки срабатывали. Поняв, что никак дочь не хочет с нею соглашаться, она стала говорить странные такие вещи. И своим знакомым, подругам, с которыми она общалась, она стала говорить такие странные слова, что якобы вот этот человек, то есть я, которому настоятель поручил заниматься с ее дочерью, хочет сделать из нее себе блудницу. Вот это вообще было невероятным таким оскорблением, очень было неприятно. С чего человек это все взял? На каком основании? Вот такую страшную клевету лить на человека, которого она практически не знает, это был ее метод. Это один из ее методов в жизни отработанных, с помощью которого она, видимо, добивалась своих целей раньше. То есть начинать клеветать, начинать мазать грязью, так, чтобы сформировать об этом человеке какое-то неправильное отрицательное мнение, ну и чтобы отвергнуть других людей, оттолкнуть от него. В частности, ей было очень выгодно попробовать свою дочь убедить таким образом. То есть напугать, запугать ее тем, что тут из нее могут сделать себе блудницу. Девушка предупреждала меня, что мать ее очень коварный человек. Она вспоминала какие-то истории из своей жизни, при которых вот мать применяла это коварство. Вот такое страшное, страшное такое извращенное лукавство и даже клевету против других людей, чтобы ее, именно свою дочь, отвратить от окружающих. То есть такие методы ей были известны. Поскольку она не поддавалась, она уцепилась как бы за веру, за храм, за церковь, она стала понимать, что уже то, что вот она освободилась от гадания и колдовства, что уже ослабевают как-то вот эти вот все преследования злых духов, уже ослабевают, еще не прекратились, но резко ослабевают эти самые голоса, галлюцинации, полтергейст и все прочее, чего ей не давало жить ни днем, ни ночью. Ну, любому человеку станет понятно, что здесь какой-то выход есть, вроде бы перемены хоть маленькие, но есть. И она уцепилась, конечно, она никак не могла оторваться от храма, от веры, от церкви. Все это ее привлекло так сильно, и первые те результаты обнадеживали, что, может быть, удастся ей достигнуть и лучшего, и большего. Конечно, ей мечталось, что это произойдет очень быстро. Я по своей наивности тоже думал, что, в общем-то, что-то еще возможно. Наконец, мать в этих самых спорах, видя, что дочь ничего не хочет менять, причем там была попытка в тот период выйти этой девушке на работу, я думал, что, может быть, если она будет иметь какую-то ответственность в социальном плане, если она будет что-то хотя бы делать, чему-то обязана, может быть, это ее будет стимулировать к изменению состояния, к изменению жизни. Мать руководила предприятием и могла предоставить на этом предприятии рабочее место своей дочери. Хотя и не с очень большой ответственностью, но тем не менее. И вот она сделала первую попытку выйти на работу. Она никогда еще, напомню, в жизни не работала и никакой ответственности ни за что не несла. Здесь, при ее таком состоянии, она не могла утром вовремя проснуться, она не могла собраться так бы это, как надо было. Потом испытывала проблемы, какую одежду на себя одеть, очень долго перебирала одно, второе, третье, и никак не могла добиться сочетания цветов, там, сочетания форм и прочее. Все это ее мутило очень сильно. Приходила, наконец, на работу, еле-еле с большим трудом. Туда-сюда там проходила из угла в угол. Потом, поскольку она не привыкла завтракать с утра, и никогда это у ней, видимо, не получалось, потом она здесь что-то на работе брала такое съедобное, съедала не то, что надо, например, мороженое, причем не какую-то там одну порцию мороженое, а мороженое большую пачку брала и съедала целиком. Но если человек съел много мороженого, и что с таким человеком может произойти? Ну, например, сразу полкилограмма или там больше. Вот. Ничего хорошего в плане здоровья не будет. Потом ей становилось вдруг плохо от этого. Она говорила, я больше не могу, и уходила домой. Вот так вот ее была первая попытка работать. После тех долгих лет гадания и того страшного колдовства, в которое она была втянута. Вот все это матери не нравилось. Мать больше и больше возмущалась, злилась. Наконец, видя вот эту немощь и неспособность своей дочери что-либо делать, матери казалось, что вообще ничего не меняется, хотя изменения внутренние все-таки происходили вот в плане ослабления вот этих жесточайших воздействий. Хотя бы первое ослабление, но произошли. Но тем не менее, вот эта вот расслабленность, неспособность понудить себя к реальным жизненным делам, вот это вот, к сожалению, присутствовало. И у меня создавалось впечатление, что здесь бесы даже еще сильнее стали давить. Поскольку она не стала исполнять их приказы, она не стала подчиняться им, и она не стала инструментом в их лапах, то они начали ей мстить. Она не стала делать то, что они раньше ее заставляли. То теперь они начали мстить другим образом, как бы говоря, ах так, ты не хочешь нас слушаться, не хочешь нам приносить жертвы, тогда мы будем тебя мучить. Тогда будем над тобой издеваться, у тебя будет полная бездеятельность, полная неспособность и полное бессилие. И действительно бывало так, что она звонила и говорила, я даже не могу встать, вот сижу сейчас и даже не могу встать. Я говорю, ну тебе задания какие-нибудь давали? Да, мне мама сказала, вот, например, сделать уборку. Я говорю, так вставай, бери пылесос, да и начинай. Я не могу. И вот это продолжалось по нескольку раз в день. Вот это вот все, вот эта пытка, она находилась в таком состоянии расслабленности, какого-то такого помрачения. Она звонила, просила помощи, что-то я говорил, как-то ее пытался убеждать, ломала мой режим работы, отвлекала меня от тех занятий, которые мне были поручены. Но, имев благословение настоятеля и уже взявшись за это дело, я вынужден был отвечать на ее звонки, тратить достаточно много времени и сил на то, чтобы хотя бы уберечь ее от того, чтобы она не впала в отчаяние, чтобы совсем не расквасилась. И еле-еле, с большими трудами, там как-то удавалось ей встать, как-то начать эту уборку, которую она растягивала часа на 3-4. В то время как нормальный человек это мог сделать за 30-40 минут, ну, максимум за час. То есть состояние все-таки продолжало оставаться таким недееспособным, имеется в виду в плане социальной активности. Ей с большим-большим трудом удавалось что-нибудь делать, и мать наконец-то начала угрожать ей. По обычной такой сложившейся схеме, как она и привыкла всю жизнь воспитывать свою дочь, она говорила, если ты не прекратишь вот эти свои выходки, эти свои, свой цирк, по-моему, так она называла, а дочь при этом бывало лежала на постели и говорила, я не могу, мне больно, вот у меня больно живот, мне там больно то-то, и прямо аж изгибалась от боли. Вот так бывало, что ее мучили бесы. Вот действительно реальная была бесовская месть за то, что она прекратила подчиняться бесам. Если действительно бес вошел в нее, да еще по согласию, то он изнутри мучил ее, жестоко издевался и мучил. При этом мать думала, что она просто-напросто издевается, что она просто-напросто капризничает, выделывается, как это говорят в народе. И она опять ей начала угрожать. Я тебя отправлю в психушку. Если ты только не прекратишь этот свой цирк, я тебя отправлю в психушку. Это вызывало отчаяние в девушке. Она опять звонила, просила о помощи. И так как она досаждала и досаждала меня изо дня в день и по несколько раз в день. Вот она передала сразу же, что мать начинает угрожать отправкой в психушку. Причем, если раньше она не хотела отправить свою дочь в психиатрическую клинику, пока она не пришла к вере, не пришла к церкви, пока не сделала попыток хотя бы каких-то перемен, пока она не отреклась от гадания и колдовства, в прошлое время, даже при попытке суицида, мать не стала отправлять ее в психиатрическую клинику. Сейчас вдруг, когда эта девушка делает попытки что-то изменить, как какие-то хоть малейшие делать попытки борьбы, и что-то там по чуть-чуть уже начинает меняться, вот здесь мать начала реально угрожать. Я тебя отправлю в психиатрическую больницу. Мне тебя жалко, я знаю, что там в психиатрической больнице бывает. Откуда она знает, неизвестно. Ну, говорит, что она видела там, что делают с больными, что с ними происходит. И говорит, мне тебе хотя и жалко, но я тебя все равно туда отправлю, потому что ты вот там, в церкви в этой, вообще ты не в том направлении пошла, и я не хочу, чтобы это с тобой происходило. Вот когда вот такие угрозы реальные уже по поводу веры начались, и выходит, что отправка в психиатрическую больницу угрожала не из-за того, что вот она страдает, болеет, ничего не делает, это все было и раньше. В этом состоянии ее в худшую сторону здесь принципиально ничего не изменилось. Но отправка в психиатрическую больницу стала угрожать именно из-за того, что она теперь в вере, то есть в церкви, и делает попытки прийти к вере, делает попытки изменить свою жизнь. И вот это-то как раз матери не нравится в первую очередь. После этого я ей сказал, что подумай, если тебя хотят отправить в психиатрическую больницу за твои попытки изменить жизнь, за приход к вере и церкви, тогда может тебе уйти из дома заблаговременно, пока это не произошло. Разлучение с родственниками в данном случае рекомендовал святитель Игнатий Брянчанинов. В его письмах есть такие советы, когда кто-то из находящихся в монастыре вдруг оказывался в каком-то повреждении, в таком психическом, то он говорил, что лучше всего пока родственников не допускать до этого человека, потому что после встречи с родственниками наступает ухудшение. Он говорил, что мы не совсем можем с человеческой точки зрения объяснить эту взаимную связь, но тем не менее факты говорят сами за себя. Если состояние больного ухудшается, то пока лучше не встречаться временно, пока не произойдет облегчение. Так же точно делают и врачи в больнице, потому что повреждение некоторых людей происходит на фоне противоречий с родственниками, на фоне каких-то несогласий, вот подобно тому, что было в этой истории, которую я рассказываю. И врачи на определенный период запрещают родственникам видеть больных, встречаться с больными, объясняя это тем, что состояние больного при этом ухудшается. Или, например, они разрешают доступ родственников, и после встречи видят ухудшение больного, они говорят, пока рекомендуем не встречаться, до поры до времени. Вот лекарство начнет действовать, там посмотрим. Если состояние улучшится, потом, может быть, возможно, будут и встречи. Поэтому в этом плане, я думаю, что ничего такого преступного я не совершал, наоборот, это могло как раз в некотором плане защитить ее от тех ухудшений состояния, от обострений, которые происходили из-за споров с матерью, из-за конфликтов с матерью. Поскольку мать ее всегда с детских лет подавляла, и сформировано было вот такое вот отношение страха, угрозы со стороны матери, вот некоторого такого психического насилия над дочерью, то у нее, естественно, возникало вот это вот негативное состояние после вот таких стычек со своей мамой. Удивительно, но девушка буквально быстро собрала свои вещи, ушла из дома. Причем она позвонила своему знакомому, прихожанину нашего же храма, и попросила его приехать на машине и забрать ее. Он спросил, куда ты, чего? Она говорит, я из дома ухожу от мамы. Он говорит, так а ты куда? Куда ты теперь с вещами? Она говорит, ну, пока в храм, а потом, может быть, куда-нибудь меня приютят. Вот такие вот поступки, конечно, это тоже удивляет. Потому что последствия здесь могли быть самые-самые неожиданные. Но, тем не менее, я ей предлагал еще только подумать, стоит, не стоит это делать, готова она, не готова к этому. Но это особенность таких людей. С ними отношения нужно выстраивать очень аккуратно. Они могут мгновенно исполнять что-то, что может быть выгодно даже бесам, и могут затягивать и годами не делать то, что бесам невыгодно. В данном случае она почти немедленно ушла из дома, и все сложилось так, что и на машине ее привезли. И самое удивительное, что вот этот же ее бывший знакомый и приютил ее у себя. Он спросил разрешение у своей мамы, с которой он вместе проживал в квартире. И мама сказала, ну вот в качестве дочери новой тогда придется принять, раз у ней такие беды, что ей действительно теперь негде жить. Она объяснила всю ситуацию, в чем дело. То есть она как бы спасалась бегством от той угрозы реальной, которая ее ожидала. Она всерьез верила словам ее матери, потому что знала за прошлую жизнь, что часто она исполняет то, что обещает. И даже что-то в качестве угрозы, и даже что-то опасное или страшное. Поселившись у своего знакомого, ей выделили отдельную комнату. Действительно, она была принята хозяйкой дома, матерью этого человека, как дочь. О ней заботились, все ей, в общем-то, предоставляли. Все было ей возможно, доступно, в том числе и ключи ей были доверены. Она могла в любое время пойти в храм, вообще в любое время могла уйти обратно домой, но, в общем-то, делать, что хочет. И, естественно, ну, какие-то попытки включить ее в социальный режим жизни внутри семьи ей тоже предлагались. Она что могла пыталась сделать, но очень плохо у нее поначалу все получалось. То есть, например, мыть посуду или мыть пол, стирать, гладить. Очень плохо, еле-еле и медленно все это происходило. Удивительно то, что потихоньку, шаг за шагом, как-то вот ну, чуть-чуть, мало-помалу, все-таки были некоторые перемены. Я чуть-чуть позже о них скажу, что было достигнуто за 3 года. Но вот удивителен тот факт, что мать, войдя в ярость, от того, что дочь шла из дома, она абсолютно никак не могла ожидать такого хода развития событий, она вошла прямо в ярость. Она звонила, угрожала вот тем людям, которые ее приняли. Она возненавидела лютой ненавистью меня. В одном из писем она написала, что никого в жизни так не ненавидела, как ненавидит меня. То есть вот ее реакция на меня. Она пыталась звонить своей дочери, та по временам подходила к телефону. И удивительно то, что вместо того, чтобы поговорить, спросить, как твое состояние, что ты делаешь, меняется что-нибудь или нет, пригласить ее попытаться спокойно вернуться домой, она делала все наоборот. У нее вот методика такая была отработана, именно наезд, нажим, нахрапом вот так вот взять. Ну, как человек живет в жизни, так он и здесь, какой он есть, так он себя и проявляет. Вот эти самые разговоры, которые с первого слова буквально начинались с претензий, вот с таких вот наездов, с требований, они переходили в перепалки. Дочь, как бы уйдя на расстояние от матери, несколько осмелела и не хотела соглашаться со своей матерью. Тем более та именно в качестве требований и оскорблений вот так вот наезжала на нее. В результате та начинала защищаться, это приводило свои аргументы, другая свои аргументы, начинался спор. И вот сколько раз я не просил эту девушку не втягиваться в спор, не доводить до того, что начнется перебранка и ругань настоящая. Я говорю, пытаться переговорить вот первые минуты, сказать о своем состоянии, сказать, что пока ты будешь вот в таком или в таком состоянии пребывать, там или там, то есть выразить свое мнение, которое у тебя есть на этот момент. И если начнется перепалка или спор, стараться уклониться. Что, мама, извини, вот спорить на эту тему я не хочу. Ты не сможешь меня переубедить, или как-нибудь вот так предлагал ей объяснять, чтобы спор этот не затягивался. Ну, естественно, если бы шла речь о человеке здравом, то такой бы здравый человек мог бы еще, может быть, устоять вот от этого всего. Она, находящаяся в состоянии такого сильного бесовского воздействия, не могла абсолютно контролировать время разговора, не могла контролировать слова, которые говорит свое состояние, проконтролировать. И вот такой разговор с перебранкой и перепалкой затягивался на час-полтора. После этого разговора у нее вдруг резко ухудшалось состояние. Это вот как раз вернемся, если к той рекомендации, которую говорил святитель Игнатий, и о которой говорят врачи, что если общение с родственниками вызывает ухудшение состояния больного человека, то такие встречи лучше отложить. И вот здесь именно срабатывал такой механизм. Поскольку было точно уже определено после нескольких попыток вот таких телефонных разговоров, что состояние ее резко ухудшалось, причем это ухудшение состояния длилось от 3 до 7 дней. Это были ужасные вообще дни, потому что мне в этот момент она буквально пила кровь. Пила кровь из меня. Она непрерывно звонила, непрерывно просила помощи, непрерывно ныла, стонала, говорила мне плохо, меня опять крутит, меня опять ломает и все прочее, я ничего не понимаю. В эти моменты после разговоров с матерью она даже не могла сама поесть. Я спрашивал по телефону, ну как ты не можешь поесть? Ты есть хочешь? Не знаю. Ну время подошло обедать, например, обед, время где-то с 12 до часу, как мы договаривались, в это время она должна обедать. Она говорит, да, время подошло. Я говорю, значит, надо есть. Что есть? Я говорю, ну открывай холодильник, да смотри, что там есть. Она открывала холодильник и говорила, вот тут стоит две кастрюли, я не знаю, которую брать, правую или левую. Я говорю, возьми любую. А вдруг там для вот суп, которого не хватит потом. И вот такая вот белиберда начиналась сразу же и продолжалась по несколько минут, когда я уже сам доходил до состояния белого коленя, как это говорится в народе, и говорил буквально такие слова. Знаешь, говорю, что? Если захочешь жрать, говорю, найдешь чего сожрать. У меня терпения просто-напросто не хватало, и я сам уже начинал срываться, но это было не вмоготу. В конце концов, я отключал телефон, и думаю, ну все, Господи, вот будь что будет, я уже ничего не знаю, что делать, у меня уже нет никаких сил. Куда мне нести такую ношу? Я все время при этом роптал к Богу, вопил к Богу о том, чтобы ну как-то мне устоять самому-то, хотя бы не сорваться вот от этих всех мук, которые сваливались на меня. И так длилось от 3 до 7 дней после разговора с мамой. Какое у меня должно было сформироваться к этому отношение? Конечно, я просил ее с каждым разом, эту девушку, меньше говорить по телефону, меньше. Если состояние плохое, не подходить к телефону. В эти моменты с матерью не разговаривать. Если состояние легче, лучше, тогда говорить недолго. Минут 15, объяснив, как ты живешь, что ты делаешь, чего ты хочешь, о чем ты просишь или как-нибудь. Но не затягивать разговор, не переводить его в режим перепалки, оскорблений, ругания и прочего. Там доказательств по поводу вопросов веры, в которых она сама еще была совершенно неустойчива. А мать имела вообще категорически противоположные понятия в отношении веры и смысла жизни. В тот период мать особенно возненавидела меня. Ее, видимо, чувства ну, через край прямо переполнялись. Она не жалела всяких разных слов и эпитетов в мой адрес. Как мне передавали знакомые, которые невольно слышали ее разговоры с ее подругами, она говорила так, вот если бы он мне попался, я бы его била. И много раз вот это слово она повторяла. Или вот такое передавали, да вот он такой-сякой, да чтоб он кровью своей захлебнулся. Вот такие пожелания, это самые ласковые. Надо сказать, пожелания из тех, которые я слышал или мне передавали. Потом выяснилось, что она даже уснуть не может без того, чтобы не проклясть меня всяким разным образом, не пожелать мне всяких разных видов бед, трагедий, всяких разных видов смерти. Хотя одним видом смерти можно было уже умереть и все, так много видов смерти она мне желала. В конце концов, когда вот это подтвердилось, что она в самом деле вот так вот ненавидит, что ее вечерние правила, она не может без него уснуть, это пожелать мне всяких разных проклятий, излить, изрыгнуть вот эту всю свою жесточайшую бесовскую ненависть против меня и ярость. После этого я еще сделал одну попытку пригласить ее в храм, Причем обязательно пригласил и свидетелей, сотрудников храма, чтобы при свидетелях это все было сказано. Она пришла, и при встрече я ей объяснил, что вот эта ненависть, лютая, страшная ненависть, которую она испытывает по отношению ко мне, по понятиям веры, есть человекоубийство. И если, говорю, вы согрешаете ежедневно по много раз этим смертным грехом человекоубийство, то, говорю, это не может не сказаться отрицательно и на вашей дочери в том числе. По закону до 3-4 рода Господь говорит, накажу детей за грехи отцов, ну, отцов и матерей. Я говорю, что вы делаете? Вы ежедневно совершаете грех убийства, хотя и в нравственном плане, но все-таки. Так как после этого что-то вашей дочери может быть легче, когда вы же, говорю, обещали вообще не мешать даже, а вы вместо этого объявили войну. Вы просили меня о помощи, теперь вы ненавидите меня. Теперь это делаете изо дня в день. Она подтвердила, что да, так она и делает. Она не может терпеть меня вообще, простить никак не может мне то, что я это дело делаю, о котором она сама просила. Она глубоко сожалеет о том, что вообще обратилась ко мне тогда. Но сейчас, говорит, если вы говорите, что моя ненависть, она может вредить моей дочери, ха, пара пустяков, она говорит, с легкостью переключим ненависть в любовь. Вот и все. И на этом ушла. При этом она продолжала строить свои козни. Она написала заявление в милицию на меня, что я как бы захватил, что ли, ее дочь и какие-то ей причинил психические повреждения. Она обратилась в один из отделов епархии, о чем я говорил ранее. Она обратилась к одному из епархиальных чиновников, а у того был племянник ФСБ, а оттуда все дела перешли в прокуратуру, об этом я тоже говорил раньше. И мне вменяли разрушение семьи. И когда я был на допросе в ФСБ, то там конкретно так и говорили, что я разрушитель семей. Каких семей, говорю, какие семьи я разрушил? Ну вот, говорят, в частности, вот эта вот семья. Я говорю, так этой девушке уже 20 лет. Она самостоятельный, совершеннолетний человек. По семьей понимается наличие детей под покровом матери несовершеннолетних. О чем мы говорим? Они говорят, психические повреждения вы нанесли и физические повреждения человеку. Я говорю, опять о чем вы говорите, я не понимаю. Ее такую привели в храм. Нет, ее мать говорит, что она была совершенно здоровым, счастливым человеком. Вот придя к вам в храм, вы ее изуродовали, искалечили и повредили. Лишь только впоследствии мне попали в руки вот эти заявления, которые были написаны, в том числе и матерью, на меня, ФСБ. Но там действительно содержится ужасная клевета. Там все абсолютно извращено, что я виновник всех бед и трагедий их семьи. Что у них все было прекрасно, там счастливо, все были довольны, все было хорошо. И если бы она не попала в мои руки, в меня, злодея бы, злодея такого жестокого, коварного человека, тоталитарной личности, то у них бы дальше в семье все было счастливо и в порядке. Все было бы прекрасно. Вот в такой форме была преподана информация. Но, к горькому сожалению, специалисты из ФСБ поверили в это все дело и продолжали вешать на меня вот эти две статьи. Организацию незаконного религиозного объединения, не помню номер статьи, хотя школа покаяния работала в составе прихода под руководством настоятеля с благословения правящего архиерея. Первая абсурдная совершенно мысль. И вторая, то, что я нанес этой девушке психические и физические повреждения. Мало того, мне пытались инкриминировать на допросе то, что я заповедь Господа Иисуса Христа, кто не возненавидит отца, мать, братьев, сестер и прочее, даже душу свою ради меня и Евангелия, тот не может быть мой ученик. Мне пытались навязать, что я эту заповедь понимаю неправильно, что я понимаю, что надо реально бросать родственников, бросать людей, уходить, куда-то там прятаться от них и ненавидеть их реальной ненавистью. На что я сказал сотруднику, что это вы так понимаете заповедь. Это вы, видимо, не знаете Евангелия, не читали творения святых отцов. Вы же сказали это все. С чего вы решили, что я так думаю? Это вы мне пытаетесь навязать то, как вы верите, как вы понимаете Евангелие. Это ваши слова. Ну, молодой человек несколько смутился. Может, чуть-чуть ему было все-таки неудобно, что он такую брехню городит. После этого он потребовал, чтобы я дал правильное толкование этой заповеди. Но мне очень не хотелось это делать, потому что бисер рассыпать очень неприятно. И тем не менее, я понимал, что в тот момент, что если я ему не скажу сейчас правильного толкования, он так и напишет в результатах допроса, что правильное толкование он не знает. Но пришлось ему дать правильное, четкое толкование. Что мы, православные христиане, во всем почитаем отца, мать и ближних своих, и во всем слушаемся их, как и начальников в том числе. во всем том, что не противоречит заповеди. И под словом ненависть здесь понимается благочестивая ненависть, когда отец или мать, или начальство требуют от нас совершения греха. В этом случае мы отказываем хоть матери, хоть отцу, хоть начальству. И если нам запрещают жить по вере, если нас отлучают от веры, заставляют отрекаться от веры, от Христа и от Церкви, тогда мы даже имеем право оставить и отца, и мать, и братьев, и сестер, и уйти из того места, где мы работаем. Если другого варианта нет, чтобы подстоять свою веру, свое право исповедовать Иисуса Христа как Сына Божьего, исполнять Его заповеди и жить в Его Церкви. Тогда мы можем оставлять тех людей, которые нам препятствуют в этом. На допросе с ФСБ с меня реально требовали, чтобы я сам отправил ее, вот эту девушку, в психиатрическую больницу. Я говорю, зачем вам это надо? Зачем вам надо, чтобы этого человека отправили в психиатрическую больницу? Они говорят, что такие люди должны быть в психушке, они должны лечиться. Я говорю, что она вам сделала плохого? Почему ее нужно закрыть в психиатрическую клинику? Почему? Она что, говорю, социально опасный элемент? Она что натворила, что она сделала? Какие основания? Закон требует такого человека закрывать в психушку. Но признали, что нет, нет, не требует. Пока человек по закону что-то не совершит такое противоправное, его нельзя закрывать принудительно на лечение. Это в советское время строили там всякие разные козни против верующих людей и подвергали их насильственному психиатрическому лечению. За что? За веру. Я говорю, вы здесь то же самое, что ли, хотите сделать? Мне говорили, нет, не это, но она больна. Я говорю, вы почему ее на допрос не пригласите? Вот давайте вы ее пригласите на допрос и спросите сами. Я ее похитил из дому или она сама ушла? Я ее содержу в плену или она сама все-таки добровольно имеет право идти туда, куда хочет? Мы ее привязали к церкви, затянули в свои какие-то капканы и клещи, или у нее есть свободное право ходить в храм, не ходить в храм, что у нее есть ключи, и она куда угодно может пойти и поехать вообще. В любую минуту может пойти и вернуться обратно домой к маме. Когда я привел эти все аргументы, вот этот молодой человек, который вел допрос, он сказал, да вам выгодней самому отправить ее в психиатрическую больницу. Я задумался на несколько секунд, какая мне, интересно, в этом может быть выгода. Ну, я в тот момент подумал только об одном, что если я ее отправлю в психиатрическую больницу, то, может быть, они прекратят меня преследовать, может, думаю, при этом я шкуру свою спасу, или, может, еще какой-то другой вариант. Но они меня заставили написать объяснение по всем этим вопросам, подписаться. И вот это объяснение они также приложили в тот пакет документов и подчеркнули там, что я все-таки посоветовал ей уйти из дома. Поэтому я разрушитель семей. На основании этого мне инкриминировалась статья «Разрушение семьи и причинение психического и физического вреда человеку». Ну, что-то такое как-то они там состряпали. В общем, эту фразу они, как они считают, ну, очень удачно использовали, что совет дал я. А чего я и скрывать не хотел этого? Если это в действительности было, значит, было. Чего мне прятаться? Но я давал совет, я не принуждал. Я давал ей право самой подумать, потому что ей было невмоготу и невыносимо. Дома ей было оставаться очень тяжко, потому что, когда она заходила буквально в свою комнату, там, где она проделывала эти все страшные эксперименты с гаданиями, с колдовством, где были эти дикие страдания, которые она испытывала, когда ей ребра вживую выламывали, и изображалось насилие над ней, то ей было страшно заходить в свою комнату. Она только заходила туда, у нее сразу начиналось головокружение, как бы какое-то помрачение ума, что она плыла, все, ничего не могла делать, она быстро-быстро оттуда удалялась. Вот такое было мощное воздействие там в комнате. И я помню, даже был случай, когда мы несколько человек из храма приезжали, с разрешения матери, во-первых, приезжал священник, освящал у них квартиру, во-вторых, делали попытку помочь ей в эту комнату войти, с ней вместе туда входили, сидели вместе с ней, пытались ей доказать, что вот, видишь, сейчас нет никакого воздействия. Есть воздействие сейчас при нас? Она говорила, нет, сейчас ничего нет. Но так мы и говорили, что Господь не попустит, если и без нас ты будешь пытаться входить, тебе нужно верить. Вот так буквально приучали ее, объясняли, доказывали, что ей надо научиться входить в свою комнату. А так она переселилась уже и жила в зале. И поскольку все ей в доме напоминало о старых ее прошлых ужасных экспериментах, то и плюс еще вот такое давление и насилие матери на нее и угроза отправить в психиатрическую больницу, эти все вещи и понудили меня дать ей такой совет. Но я советовал все-таки только подумать. Только подумать и потом уже решить. Ну, в особенности такого человека, вот входит такое, что принятие очень быстрого решения ради того, чтобы облегчить как-то свою участь, и попытка бежать для того, чтобы получить быстрее исправление своего состояния. Состояние такое тяжкое, что человека можно понять. При очень тяжелом состоянии любой из нас хочет найти побыстрее какие-то способы, чтобы состояние немедленно изменилось. Даже при зубной боли мы и то маемся, мучимся, потом надоест и готовы уже пойти, согласиться, выдернуть его этот зуб, только чтобы избежать мне этой боли, потому что уже голова разрывается от этого. Вот так бывает с нами. А у нее тем более состояние продолжалось уже несколько лет, и она просто искала выхода, и, как я говорил ранее, уже ранее входила в состояние отчаяния, нежелания жить и попытки суицида. Ну куда было ей еще? После допроса я приехал домой и стал размышлять над этим выражением, что означали слова вот этого молодого человека ФСБ, наверное, офицера, скажем так. А слова такие, что мне самому было бы выгодней отправить ее в больницу. Я мучился несколько дней, думал, молился, искал, какой может быть здесь другой вариант, может быть, не этот, не в том, чтобы мне спасти свою шкуру, а в чем-то в другом. И вдруг вот осенила такая мысль. А что если со стороны матери при содействии ФСБ готовится реальное какое-то такое дело по поводу того, чтобы ее насильственно подвергнуть лечению или что-то такое? Мы узнали, что, оказывается, по решению суда может человек быть подвергнут насильственному лечению. Вот как. Мы подумали, что этот вариант будет самый неудачный, самый нехороший, а реализовать его мать при поддержке соответствующих людей сможет, и это будет насильственное ее отлучение от веры, от церкви, заключение от мира, отлучение от мира. Вот. И мы подумали все-таки попробовать свозить ее к врачу, к психиатру и показать. Поспрашивали, кто из специалистов может принять ее, не так, чтобы сразу в больнице и чтобы закрывали ее, а именно так, чтобы это была консультация такая на свободных началах, и независимо от рекомендаций, чтобы оставалось у нее право решить, принять, не принять эту рекомендацию. Ну, то есть, чтобы было это безопасно для нее. Нашелся такой человек, имеющий ученую степень в этой области. Он согласился на встречу, мы привезли ее. Он сначала побеседовал с нами, потом пригласил ее, побеседовал с ней, потом еще раз пригласил нас и сказал, что я нахожусь в состоянии все-таки плохое. При таком состоянии есть риск резкого ухудшения состояния здоровья, а там уже, говорит, непредсказуемо, что может быть. Поэтому, говорит, я вам все-таки советую отдать ее официальным врачам. Пусть они ей помогут, пусть они попробуют ее полечить, потому что в современной медицине есть такие сейчас средства, которые облегчают состояние таких больных. Конечно, говорит, она сейчас не находится в состоянии критическом. Вот эти слова очень важно понять. Когда он спросил меня, что с ней было, что с ней происходило раньше, в каком состоянии она пришла в храм, что сейчас, вот он задавал очень долгие вопросы, и нас перед этим спрашивал, и ее очень подробно поспрашивал. Он сделал все-таки такой вывод, как специалист, что болезнь перешла в вялотекущее состояние. Вот первая такая хорошая оценка той работы, которая проводилась с этой девушкой, она звучала всего лишь очень скромно так, что болезнь присутствует, это явно состояние шизофрении, по понятию медицинскому, но из того состояния, в котором ее перевели в храм после попытки суицида, когда был кризис болезни, за несколько месяцев работы с ней, вот с этой девушкой, болезнь перешла в вялотекущее состояние. Но он сказал, что все-таки это состояние плохое, потому что болезнь-то есть, она же не прошла. При этом он признал, как специалист, мы тоже задавали свои вопросы, спрашивали, чем обладает современная медицина, какие способности у медиков, какие лекарства в настоящее время. Он сказал, что болезнь не лечится, мы не знаем причину болезни. То есть медицина честно, психиатрия честно признает свое отношение к этой болезни. Болезнь не лечится. Он говорит, мы лечим только симптомы болезни. Мы можем бороться только с проявлениями этой самой болезни и пытаться их ослабить. Ослабить, минимизировать, как современное такое есть выражение. подбирая соответствующее лекарство, у которого могут быть побочные действия, к нему подбирая какие-то корректоры и каким-то образом подправляя человека. Причем вот искренне врачи признают, что когда они применят вот эти самые лекарства, то это обычно бывает по своему сознанию, по поведению, по внешним проявлениям уже другой человек. Другой не тот, который когда-то был. Потому что вследствие повреждения болезнью, о причинах которой они не знают, человек становится совсем другим, совсем неуправляемым, совсем плохим. Поскольку болезнь вылечить невозможно, природу ее врачи не понимают, тогда, изменяя последствия болезни, как-то их корректируя, они не добиваются действительного исцеления и возврата человека в первоначальное состояние. Они как бы корректируют состояние человека, при котором человек еще и не тот, который был раньше здоровый, но уже и не тот, который был совсем поврежденный и безумный. Это что-то среднее, это какой-то новый человек, другой. Но, по крайней мере, они считают, что при этом он может быть не опасен для себя и не опасен для окружающих. А в некоторых случаях, в положительных случаях, которые тоже бывают в практике медицинской, человек бывает частично возвращается в социальную жизнь. По прошествии некоторого времени мы еще раз попросили этого человека проявить милость и еще раз посмотреть на эту девушку. Мы видели, что ее состояние все-таки несколько улучшается. Так, по крайней мере, нам по-человечески, по-христиански казалось, несмотря на то, что мать продолжала звонить, устраивать вот эти вот разборки, конфликты. Состояние все-таки было, как нам виделось, ну, неправильным, слабым, в немощи все-таки она пребывала. Реальной социальной такой активности не наблюдалось. Она с большим-большим трудом преодолевала вот это воздействие бесов, вот эту свою расслабленность, размазанность вот такую вот. И хоть что-то, благодаря вере, начинала делать. Вот когда врач еще раз дал согласие, мы еще раз через какое-то время привезли ее, то после беседы с ней он подтвердил, что он видит улучшение состояния. Конечно, это было для нас удивительно, потому что, ну, кто мы такие? Мы-то понимали природу болезни. В плане духовном это бесовщина, и все эти подробности к тому моменту уже были известны, что с ней произошло, в духовном плане какие трагические ошибки она совершила. И тем не менее врач подтвердил, что в плане медицины он видит положительные изменения. Замечу, что до этого периода не применялось никаких лекарств, никаких психотропных препаратов не применялось, здесь только применялось все, что касается веры. Мы спросили, что он видит в ней, какие перемены, чтобы нам самим хотя бы оценить или сравнить с тем, что видим мы. Он сказал так, что при первой встрече она была как бы холодным таким, безразличным, инертным человеком, который не выражал никаких эмоций. Вот это и называется состояние вялотекущей шизофрении, при которой человек, ну, как бы какой-то такой, ну, как замороженный, что ли, как ледяной такой. При второй встрече он отметил, что появилась эмоция. Он и задавал разнообразные вопросы. Я думаю, что методики общения с такими людьми ему все известны, как специалисту, еще имеющую степень. Вот он сказал, что есть эмоция. Теперь эта эмоция в ее речи присутствует. Это значит, что постепенно вот в ней вот возвращается потихонечку, очень медленно, но то состояние, в котором обычно все люди живут. Конечно, это было для нас большим утешением, даже некоторой такой духовной радостью, благодарностью к Богу, что вот такие страшные труды, на которые требовалось огромное время, огромные силы, вот эти труды дают какие-то свои маленькие, хотя бы положительные результаты. После того, как ФСБ мне сказали, что мне будет выгодней, если я сам ее отдам в больницу, вот после этого я как раз и задумался, вот что же делать-то, какая тут причина, и вот тогда и родилась мысль, что, может быть, мать будет предпринимать попытку вот это насильственного заключения ее на лечение, хотя перед этим мы вот слышали от врача, что и есть перемены, и, в общем-то, нам думалось так, что надо бы их продолжать. Но, остановившись на этой версии, что будет предпринята попытка насильственного заключения по решению суда на лечение этой девушки, мы подумали так, что, наверное, там нам никак не противостоять будет этой системе. Она, наверное, сработает, если там тем более есть такие влиятельные силы и организации, которые могут помочь в этом деле. Нам так думалось, что, наверное, посодействуют как-то. То мы пошли вот на такой, ну, неприятный для нас шаг. Нам пришлось убедить ее, эту девушку, добровольно поехать на обследование, именно мы думали, что это именно будет только обследование. Мы надеялись, что там еще не будет пока никакого лечения. Но, тем не менее, все-таки стали ее об этом просить во избежание каких-либо более опасных последствий. Ну, вот девушка согласилась в связи с тем, что неприятности эти могли коснуться уже и нас. Я не помню точно, как называлось это отделение, но это именно было то отделение, которое нам порекомендовал вот тот самый врач-психиатр, имеющий ученую степень, с которым мы дважды и встречались, который с ней дважды беседовал. Оно, по-моему, называется «Отделение первого эпизода». По-моему, так оно называется. Он заверил нас, что там отношение самое лояльное к этим больным. Они находятся в удобных помещениях с современной такой европейской отделкой. Лекарства там применяются самые современные, западные лекарства. Это особая программа, которая существует в государстве для лечения вот таких молодых людей, которые еще не вошли в состояние безнадежности и которых, может быть, еще можно подправить, подкорректировать. Ну вот, слава Богу, что все это состоялось. Она согласилась туда ехать. Причем было очень удобно, что если состояние такого человека, как сказали врачи, не будет опасным, то на выходные дни будут отпускать. Ну, по-моему, первые две, что ли, недели она там была полностью. На третьей неделе вроде бы ее уже на выходной отпустили. И потом так регулярно, до тех пор, пока она там пребывала, ее отпускали на выходные дни. Практически полнедели или три дня в неделю она проводила дома. Лечение с первого момента же врачи после разговора, после общения, лечение было назначено. Это не просто обследование, как бы на человека просто смотрят. То есть это одновременно и лечение. И они смотрят как раз, как действуют те или иные лекарства, и подбирают именно такое лекарство, которое могло бы вернуть человеку реальное, такое жизнеспособное в социальном плане состояние. Через некоторое время мать узнала об этом, что дочь ее находится именно в этом отделении, приехала, устроила скандал врачам, как мы об этом слышали с разговоров, с рассказов, требования, чтобы ей немедленно разрешили встречаться с дочерью. Врачи, учитывая желание и настроение дочери, пока ей не разрешили. Через некоторое время она приехала туда, в это же отделение, с решением суда о принудительном обследовании ее дочери. То есть все-таки вот то, о чем намекал вот тот офицер ФСБ на моем допросе, оно все-таки произошло. Мать предприняла попытку насильственного отлучения дочери от веры, от церкви, заключения ее насильственного на лечение в психиатрическую больницу, то есть лишение ее свободы. При этой процедуре происходит следующее. Значит, кто-то из родственников обращается в суд и объясняет, что состояние их близкого им человека, родственника, опасное, угрожающее, что человеку угрожает смерть, что человек там сбежал, куда-то находится, не знаю где и так далее. И если кто-то из родственников сумеет доказать на суде, что требуется принудительное обследование у психиатров, тогда такого человека, видимо, как-то доставляют на это принудительное обследование, и комиссия из трех врачей-психиатров, задавая вопросы как-то своими какими-то определенными методами, решает, направить такого человека на принудительное лечение или нет, лишить его дееспособности или не лишить его дееспособности. Вот как ужасно. Ну, собственно говоря, закон это все предусматривает. Надо надеяться, что таких каких-нибудь ошибок в этом плане, может быть, встречается не так много. Надо специалистам доверять, главное, надо уповать на Бога. Но, тем не менее, вот мать предпринимала такой шаг. И слава Богу, что она оказалась при этом уже на лечении, уже оказалась в больнице. Врачи просто сказали, что вы с этим делом опоздали, а куда вы пойдете, на какую комиссию? Вот мы и есть врачи, мы и есть психиатры, сколько вам надо? 2, 3, 5, у нас тут есть такое количество в отделении. Мы все заявляем, что она не является человеком недееспособным, что у нее работает сознание, хотя мы говорим о наличии у ней болезни шизофрении, которая, может быть, и подлежит даже лечению. И поэтому они ей отказали. Отказали, объяснив все, что процесс уже идет, что вам еще надо, чего вы еще хотите. Когда вот этот вот момент сорвался, то тогда из ФСБ были направлены материалы в прокуратуру. Все, то есть действия не прекратились. Вот эти все действия, они говорят о том, что все согласовано. Все согласовано, и мать действует с ведома специалистов ФСБ. Они помогают ей усердно извлечь дочь из лап сектантов, из лап вот этой тоталитарной личности, то есть меня, из беды извлечь, в которую она попала, оказавшись в нашем храме. Вот что происходит. И в этом всем видно явные согласованные действия. Или она идет под руководством их, или она их просит о том, чтобы они давали там следующий шаг, и они подсказывают, что дальнейшее делать. По крайней мере, все как по нотам разыгрывалось. Когда материалы были отправлены в прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело, то, естественно, в прокуратуре началось первоначальное расследование перед возбуждением уголовного дела или перед отказом от возбуждения. Нас туда вызывали с настоятелем, был очередной допрос, мы опять объясняли, что происходит, как она пришла в храм, в каком состоянии. И вот этот следователь прокуратуры, он запросил документы, что у нас приход официальный, что это действительно никакая не секта, что это Екатеринбургская епархия, что это вот такой-то самый приход, такой-то настоятель, назначение меня на должность, что я старший преподаватель школы покаяния, что все это в системе Русской Православной Церкви. Он не побрезговал тем, что хотя вот тот офицер ФСБ, когда я сказал, так вы пригласите ее на допрос, вы спросите у нее сами, он тогда бессовестно, совершенно открыто сказал, что так она сумасшедшая, что с ней говорить. Вот уровень работы специалистов. Вот они сами своей властью имеют право решать, кто сумасшедший, кто не сумасшедший. Кто социально опасен, кто не социально опасен. Но с каких пор это, точнее надо сказать, что они не забыли этого права. В 30-е годы они это все решали сами. Никто им был не нужен, никакие врачи, никакие психиатры. Но сейчас при современном состоянии общества это решают специалисты по решению суда. Это комиссия из трех врачей и прочие особенности решения этого дела есть. И тем не менее, он вот так вот бессовестно совершенно нагло заявил, она сумасшедшая, что с ней разговаривать? Какие она может дать показания? Причем, кто диагноз-то поставил, что сумасшедшая? Кто ее сделал недееспособной? Ведь только при признании судом недееспособности человека, только тогда он лишается права свободы конституционного, права голоса, права защиты в суде и прочее. Вот только тогда недееспособный лишается этого всего. А этот вот молодой человек, вот такой вот, видимо, грамотный, наученный, он сам, или ему там вышестоящие руководители сказали, что она сумасшедшая, все, ее мы не будем даже приглашать на допрос. Зачем? Зачем, когда в деле будут слова самого человека, которого спасают, а сам человек этот скажет, да не надо меня спасать. И не трогайте меня, пожалуйста, этих людей не трогайте. Я добровольно это делаю, я хочу этого, и нет мне здесь никакого вреда, у меня есть перемены. И если бы вы знали, что со мной было и что сейчас, любой бы нормальный человек сказал, что это добро, а не зло происходит. Когда мать им наврала, что она была счастливым, веселым, жизнерадостным человеком, активным, социальным, способным, а теперь из нее сделали уродину там и сумасшедшую сделали, тогда надо спасать. Вот так вот все перевернуто. И следователь прокуратуры, он как раз принципиально иную позицию занимал в сравнении с тем следователем ФСБ. Следователь из прокуратуры, допросив нас, получив материалы, доказательства, копию устава, копию приказов о назначении, настоятеля, меня на работу и прочее, он поехал туда, в это самое отделение психиатрической больницы. Я помню, эта девушка рассказывала так. Я, говорит, нахожусь в палате, чем-то там занимаюсь. Приходит врач и говорит, тебе нужно пойти дать объяснение. Приехал следователь из прокуратуры. А я вздрогнула, испугалась. Какой следователь? Как? Из какой прокуратуры? Но у них есть вопросы. Они относятся там очень аккуратно, вежливо к этим людям. Они не хотят их там тревожить. Не хотят их выводить в состояние шока, понимая, что это может вызвать сбой в психике. И говорят, что ты беспокоишься? Иди и отвечай на вопросы спокойно. Что тут такого? Приехал, он задаст вопросы, ответишь и все, подпишешь бумагу. Она говорит, так вы же меня лекарствами лечите, вдруг я наговорю чего-то не того. А говорит, ну мы не видим, что ты можешь наговорить чего-то не того. Мы врачи, мы в этом плане. Сейчас только ему ответили, следователю прокуратуры, что она в состоянии давать ответы на любые вопросы, которые вы ей зададите. Она не является человеком, лишенным прав дееспособности. Не является. Она является обыкновенным гражданином государства. Конституция ей дает все права, и она на любые вопросы любых органов в состоянии отвечать. Ну, следователь сказал, хорошо, я жду, давайте, приглашайте. И вот она, испытав первый страх, Что может она наговорить что-то не того, или как бы там это не показаться ей какой-нибудь, ну, такой, что она как бы больна слишком или безумна. Врач ее заверил, что ты не беспокойся, ты иди и отвечай себе. По существу отвечай, что будут спрашивать, все и отвечай. Но она, набравшись смелости, будучи уже в какой-то мере верующим человеком, помолившись по дороге, пока шла по коридору, ответила на все вопросы, которые задал следователь. Таким образом, у нее было взято объяснение, она дала все ответы, расписалась, все как полагается. Это ее объяснение было приложено в дело, и на основании всех документов, которые собрал следователь, было отказано в возбуждении уголовного дела. Тем самым ФСБ, те люди, которые этим занимались, посрамились тем, что они совершенно бестолково занимаются своей профессией, своими делами, занимаются на уровне 30-х годов. У них была такая же возможность все расследовать, все проверить. А зачем? Им это не надо было делать. Мнение дяди, чиновника епархиального, им было важнее истины, важнее реальных фактов, которые другой, такой же специалист, следователь, только из прокуратуры, собрал, проверил и отказал в возбуждении уголовных дел по всем трем статьям. Там же в больнице была составлена история болезни с реальных слов этой самой девушки. Врачи ее записали, и мы просили этих врачей организовать встречу с матерью вот этой самой девушки, чтобы в нашем присутствии врачи бы это все объявили ей, чтобы мы знали, что она это знает, что она это слышала, чтобы не разыгрывала из себя потом какую-то дурочку, что мы говорим, а она почему нам должна верить. Вот сейчас пускай она послушает врачей, пускай они при нас скажут ей, тогда ну как не верить врачам-то? Вот встреча такая состоялась, слава богу, врачи пошли нам навстречу, понимая, как общаться с такими людьми, что значит контактировать с их родителями, они на своей шкуре это тоже все испытывают. Вот на встрече врач объявила, что да, история болезни составлена, что болезнь развивалась с детских лет, что кризис болезни был в доме, еще в родительском, кризис подтверждается попыткой суицида, что после этого наступил этап вялотекущей шизофрении, что сейчас идет медленное постепенное исцеление. На словах вот так примерно история болезни была рассказана. Но мы думали, этому человеку, матери, может быть, хватит этого, может быть, она наконец поверит специалистам, куда ей вот теперь деваться, это мнение посторонних людей, врачей, специалистов, не наших каких-то прихожан. Так после этого мать сказала, да вы их подкупили, вы их подговорили, это ваши люди. То есть она все равно в это не захотела поверить, вот до такой степени это человек такой упертый в своих убеждениях, это один из таких очень острых, жутких примеров прелести мнения, в котором находится вот этот человек. Это касается той темы, о которой мы говорим. Это называется уже бесовская прелесть, одержимость, при которой человеку, что ни говори, как ему ни доказывай, он никогда не откажется от своего мнения. Никогда. Она вообще объявила так, что до конца своей жизни буду мстить, до конца своей жизни буду ненавидеть, не успокоюсь до тех пор, пока вы тут на земле ходите. Вот, вот какая ярость, вот какая ненависть. Изменить свое мнение такой человек никогда не может. Вот такой в капкан мы попались. Еще прошло некоторое время, было какое-то небольшое затишье со стороны наших врагов. Тем не менее, вот мать продолжала претензии какие-то предъявлять, продолжала звонить, трепать свою дочь. К тому времени уже настоятель стал допускать девушку до причастия. В ее состоянии действительно хотя бы некоторые перемены стали происходить. Но произошло так, что мать с помощью своих знакомых и с помощью того епархиального чиновника, который еще работал в то время, добились встречи у архиерея. И там, оклеветав нас, в частности вот меня больше всего, они получили согласие архиерея и некоторую поддержку. Вот этого мы уже никак не ожидали. Это было совершенно, как нам казалось, невозможным делом, потому что до этого настоятель всегда ставил в известность архиерея по поводу этой девушки, по поводу вообще работы школы покаяния, по поводу этой девушки. Архиерей также признавал на словах, что да, это признаки беснования, что да, вот все, что вы делаете, это правильно, это в церкви применялось, так и надо делать. Но что из этого получится, один Бог знает. То есть надо пытаться, нельзя бросать человека, он говорил. И вдруг такая неожиданная перемена. Что-то произошло, каким-то образом они сумели надавить на правящего архиерея, и он вдруг, мы были все вызваны туда, в епархию, и правящий архиерей объявил мне, что я должен прекратить заниматься с ней. Уже к тому времени, понимая, что нагрузка эта невероятная, непосильная, уже до конца разобравшись, что это за беснование, что оно относится к третьей степени, что здесь по-человечески сделать ничего невозможно, что это дела, которые были свойственны великим святым, наподобие, как святитель Василий Великий, я же понимал, что в эту историю я просто вляпался, влез, что была возможность как-то уклониться, но мое мнение тогда помешало мне это сделать. Я принял это с облегчением. Если это официальное распоряжение правящего архиерея, я его принимаю. Я подошел тут же, сразу же благословился. Я сказал, что я это исполню. Это и хорошо, что все так произошло. И после этого я уже не общался с этой девушкой. Очень интересно, наверное, было бы знать, какие результаты были достигнуты за 3 года работы с ней, ценой невероятных таких усилий, невероятных жертв. Но все-таки перемены в состоянии были существенными. Я назову некоторые важнейшие перемены, которые с ней произошли, а потом скажу, что с ней произошло дальше, когда работать с ней больше уже я не мог. Значит, за 3 года оказания помощи вот этой девушке, что произошло? У нее сохранилось сознание. Не было повтора попыток суицида. То есть самое страшное проявление у таких людей – это попытки суицида, и окончательно, рано или поздно, как говорят врачи, они все равно своего добиваются. Все равно они себя убивают, они находят момент, когда никого дома нет. От такого жуткого отчаяния, в котором они оказались, они все равно находят какой-то способ, чтобы себя убить, потому что жить дальше они не могут. А почему не могут жить – это в начале рассказа я говорил, в каком жутком состоянии она находилась, как на нее бесы влияли. Постепенно у нее сложился режим жизни, она научилась вовремя ложиться спать, она научилась вовремя вставать, она научилась днем не спать, она научилась соблюдать режим питания, завтрак, обед, полдник, ужин. У ней сон стал нормальный, хотя раньше сон у нее был очень тревожный с этими, со всякими страхами, ужасами, галлюцинациями и прочим. Вот это нормализовалось в ее состоянии. Удивительно то, что она смогла выйти на работу. Это была простая, совершенно примитивная профессия, она убирала помещение в одной организации. И тем не менее, она могла это делать. Впервые в жизни она вышла на работу. На момент, когда мне запретили с ней работать, заниматься, она была сотрудницей организации, в которой предоставляли рабочее место. И она как-то, пусть не на самую отличную оценку, но она справлялась со своим заданием. Хотя и медленно она все делала. Другие люди такую же площадь, территорию, они могут убирать в 2 раза быстрее. Но она, тем не менее, все-таки свою работу выполняла, ну и достаточно добросовестно. Она к тому времени по дому уже научилась делать все необходимые дела. То есть смогла преодолевать вот эту расслабленность, эту связанность такую, размазанность такую бесовскую. Она могла делать уборку, готовить еду, стирать, гладить. Ну, все, что необходимо делать человеку в социальном плане, она уже делала. У нее прекратились голоса полностью на тот момент. Голосов вообще не стало, хотя я говорю, что там разыгрывались целые спектакли в 5 действующих лиц. Галлюцинации прекратились. Никакие рожи там на потолке или из облаков никакие буквы там не складывались. Полтергейст, движение предметов. Всякие болевые воздействия на тело наподобие того, как выламывают ребра там и прочее. Вот это прекратилось. Улучшение действия пищеварительного тракта. Как бы побочная какая-то проблема, но проблема у ней была с детства вот эта. И не исключено, что она тоже связана была с врожденным беснованием. Наконец вот это все наладилось. Удивительное вообще явление, когда столько способов разных за всю жизнь перепробовали, но ничего не помогало. А сейчас вот оно наладилось и стало работать. Мало того, после вот этих всех перемен, когда она уже вышла на работу, она вернулась домой к матери. Чего надо было еще матери после этого? Мы долгое время работали над тем, чтобы у нее прекратились страхи от воспоминаний детства, когда мать ее подавляла. Чтобы она научилась терпеть особенности своей мамы, научилась ей прощать ее вот эти крики или там резкий голос, приказы, там, угрозы и прочее. Сначала она ходила домой к матери, стала ее навещать. Мать делала как бы такой вид, что она теперь рада, принимает, не наезжала, но до тех пор, пока не срывалась. Был такой случай, что при одной из встреч в доме у мамы вдруг что-то, видимо, там за столом произошло в процессе разговора. Мама сказала, я сейчас зашла в ванну, и на какое-то время, там несколько секунд ее не было. Дочь подумала, что-то не то, подошла поближе к дверям ванны и услышала, что там пик-пик-пик-пик-пик-пик за дверью. У нее какой рефлекс сработал? Она подумала, что она вызывает психиатрическую бригаду. Это была зима. В ту зиму были морозы достаточно сильные. И вот как это пример того, как мать примирялась с дочерью. Что она делала и как она привлекала дочь обратно домой. Как она с ней примирялась. И насколько было трудно вот эту девушку убедить на основании веры, что надо все-таки с матерью примириться, надо с ней общаться и даже надо вернуться домой. После таких вот вывертов, вот которые вот она показывала, после таких проделок, значит, там пик-пик-пик за дверью. Как потом выяснилось, мать диктофон включала. Она пыталась настроить диктофон, чтобы записать свою дочь. А зачем записать? Чтобы эту запись куда-то предоставить, наверное, в ФСБ. Как доказательство того, что вот то-то, то-то, так-то, так-то. И вырвать оттуда самые неподходящие моменты из слов своей дочери, и из этого сляпать какую-нибудь очередную кляузу, и опять запустить очередную там клевету для того, чтобы сотрудники ФСБ опять ее подхватили и начали новую волну противодействия или уничтожения врагов Родины и Церкви. Но тем не менее, она призналась, что диктофончик-то она этот там включала. Дочь услышала через дверь, что там пик-пик-пик, нажимаются кнопки чего-то. Она в тапках, как была, в домашней одежде, как была, схватила сапоги, не одевая даже верхней одежды, не одевая на голову ничего, открыла дверь и, не закрывая дверей, вылетела в коридор, из подъезда выскочила и бежать. По морозу, зимой, вот так вот сапоги в руке. Добежав до соседнего парка, ну вот еще в этой горячке, пока еще не было холодно, она сумела надеть сапоги, а сама-то нагишом выбежала и не может сориентироваться, где и чего, куда бежать. Начиная замерзать буквально через несколько минут, она начала лихорадочно искать, ну куда ей скрыться-то, чтобы ей не околеть. Увидела подъезд открытый, заскочила в подъезд. В подъезде постояла, там тоже холодина, что в наших подъездах такая температура. Дальше опять выскочила на улицу, чтобы куда-то бежать, а сама даже не может сориентироваться, где ей ближе к дому-то бежать и сколько-то бежать вообще. Транспорт в таком виде, ни копейки нет. И наконец вдруг, ну удивительное такое явление случилось. Стояла машина тут во дворе, видимо, какая-то, там сидели какие-то люди, она подбежала и говорит: я вас умоляю, ради Христа, довезите меня, меня мама преследует, хочет меня отправить в психиатрическую больницу. Там сидели какие-то молодые ребята в машине, удивительным образом пожалели, посочувствовали ее, ну давай, говорит, садись, ну что, раз такая беда случилась. То есть она не вызывала в этот момент состояние полностью сумасшедшего человека, она, видимо, вызывала сочувствие, сострадание, как к себе, как к человеку, за которым погоня, гонится и несправедливо хотят его как-то покарать. Она даже не могла сориентироваться толком-то, куда ехать, попросила их привезти в храм. Ее привезли в храм, там наконец-то все разобралось, все устроилось, довезли ее еще до дома, где она жила у своего товарища, и оставили ее там. Вот так вот мама с ней находила контакты, так вот мама с ней мирилась. И после этого все равно удалось ее уговорить вернуться домой. Вот насколько надо было уже человеку окрепнуть в вере, чтобы перестать бояться любого движения, любого шага своей матери, от которой ждать какой-то провокации, какого-то зла. Слава Богу, домой удалось ей вернуться. Если бы на этом закончились все козни матери, так ладно, а то ведь она этим все равно не удовлетворилась. Ее мечтание мстить до конца, пока я тут живой на земле, и любым образом, как бы, чтобы это мне помочь побыстрее отсюда удалиться, вот, она не прекратила свои эти действия. Девушка начала читать утренние и вечерние правила регулярно, читать духовную литературу и Евангелие. Причем Евангелие она была научена читать с толкованием, и все это у ней потихонечку получалось, она понимала Евангелие правильно. Она посещала регулярно богослужение, регулярно посещала. Она регулярно исповедовалась, и регулярно настоятель допускал ее до причастия. Это все уже в жизни ее началось. Постепенно она осваивала христианскую нравственность. То есть процесс шел. Как бы там ни было, вот эти мучительных, страшных 3 года, которые прошли, они дали, ну, серьезные перемены в ее жизни, хотя освобождение от бесноватости не наступило. Это было очевидно, это мы все признавали, понимали, она сама это тоже подтверждала. То есть мы не могли совершить то, что совершали великие святые. Беса изгнать было невозможно, потому что бес, мы не умеем это делать, мы не знаем, как это делать. Это свойство святых. Мы могли только обучать ее таким правилам жизни, при которых бесовщина несколько была связана. Бесовщина хотя бы несколько, но ослабла. Причем периодами это опять обострялось, опять как-то ухудшалось, опять бес находил способы, как ему вывернуться, и опять начинать воздействовать на душу. Вот в таком состоянии примерно она была тогда, когда правящий архиерей выносил такое решение о том, что мне нельзя больше с нею заниматься. Она там присутствовала, он ей давал слово на этой встрече. Она внятно, четко говорила, объясняла свою позицию. Единственное, понимая, что она не может как-то всех переубедить, и, видимо, чувствуя, что все настроены против, и льется такая клевета, против которой ничего не сделать и не сказать, она стала повторять то, что она сказала, как бы желая то ли оттянуть время, то ли усилить как-то вот эти свои слова. Стала повторять их вторично, то есть снова повторять, что она не хочет, чтобы ее отлучили от церкви. Она не хочет, чтобы ее отлучили от веры. Она не хочет уходить из этого прихода. Ну и так далее. Вот она говорила, что вот так ей уделяют внимание, так уделяют время. И она очень благодарна за это. Ну то есть вот такое что-то она пыталась сказать, думая, что может быть правящий архиерей ну никак уж не допустит такого, чтобы лишить ее поддержки и помощи, которую она получала. И тем не менее, все уже было запланировано, решение было принято уже заранее о том, чтобы запретить мне с ней работать. И фактически мне не дали ничего оправдания сказать. Что бы я ни пытался сказать, меня перебивали, пояснений никаких дать не давали, выражали противоположные какие-то сразу мнения, подозрения. И фактически-то ну, как-то это бесполезно было говорить. Если бы я понимал заранее, что решение уже подготовлено, я бы и говорить ничего не стал. Сразу бы сказал, так вы скажите, что вы уже решили, да и все. Зачем нам вот этот весь спектакль? Для чего вот этот весь сюжет? Изобразить, что здесь правосудие, что ли, совершается? У меня здесь совершается запланированное действие. Почему архиерей так сделал? Я не могу судить, и тем не менее я это принял спокойно. И сейчас больше и больше понимаю, что это была Божья воля. Я благодарен архиерею, что он вот такое решение принял. Я не знаю для него, что это означает, добро или зло, но для меня это явно было добром. Я увидел в этом Божий промысел, освобождающий меня от этого тяжкого невыносимого креста. Ну и в заключении этой невероятной истории стоит сказать, что ровно через 4 месяца, после того, как мне запретили с ней работать, она пришла в состояние полного помрачения. Это не сразу произошло, это происходило постепенно. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем состояние ухудшалось. Сначала она стала очень-очень плохо выполнять свои обязанности, потому что у нее не было сил. Она больше сидела, менее могла собраться, менее могла пойти трудиться. Дальше у нее стал сбиваться режим жизни, режим питания. Дальше у нее начались вот эти некоторые воздействия, при которых опять началась слабость, полное бессилие, начала ослабевать вера. То есть вот все постепенно, за 4 месяца все было разрушено. То есть бесы разрушили полностью все. То, что было с помощью веры достигнуто и как-то держалось. И самое ужасное, что после того, как вот все эти духовные навыки были отняты от нее хитрым действием беса, после этого помрачился рассудок. Вот это было, конечно, самым ужасным. Рассудок помрачился, и ровно через 4 месяца после того события ее отправили в психиатрическую больницу уже как человека невменяемого. Там лечение продолжалось по решению суда, она была подвергнута принудительному лечению. По решению суда это лечение могло производиться в течение 6 месяцев. 4 месяца ее держали на принудительном лечении, на тяжелых очень лекарствах. Буквально так, что ну, она больше лежала, мало чего соображала, почти ничего не понимала, знакомых не узнавала. Функции, естественные функции организма перестали работать, так как это у обычных людей это все работает. Кормили из ложечки, она уже есть не могла. Ну, врачи вот вводят в такое состояние больного, надеясь, что при этом, может быть, мозг восстановится. Потому что состояние полного безумия, помрачения рассудка, оно также для человека же невозможно. Здесь действия врачей мы не оцениваем, методику лечения они знают, а не мы. И через 4 месяца ее отпустили домой, ну, чтобы она хоть немножко, так сказать, пришла в себя в домашней обстановке. Она в ближайшие же дни сбежала. Всю ночь где-то ходила по лесу, слава Богу, к счастью, на другое утро ее нашли и каким-то образом вернули домой. С тех пор, значит, мать более строгий режим контроля над ней держит, не выпускает ее никуда. Через некоторое время, вот немножко так пожив дома, она попала вторично в психиатрическую больницу. И опять надолго, и опять в очень тяжелом состоянии. И вот сейчас, как я слышал, уже третий раз она была в психиатрической больнице и в таком бедственном состоянии, что буквально кормят ее из пипетки. То есть она, ну, не может уже сама делать ничего, сознание у ней, по всей видимости, так и не вернулось. Получается, чем более тяжелое лечение применяют, тем, к сожалению, меньше способов вернуть ее к состоянию рассудка, и тем более к состоянию хотя бы к тому, в котором она была на момент, когда мне запретили с ней заниматься. После того, как эту девушку отлучили от веры, отлучили от церкви, лишили ее помощи и поддержки, идет уже третий год. Вот трижды она уже была в психиатрической больнице, состояние самое, что ни на есть, горестное, тяжкое. Здесь уже остается только сочувствовать ее матери, потому что она сама своими руками добилась этого, не понимая причину бедствий своих и своей дочери, не понимая, что все началось задолго, за много лет до прихода в храм, что кризис болезни реально был в ее доме еще, что после этого только мы уже помогали ей, ее дочери, выбраться из этого состояния глубочайшего повреждения, хотя это в действительности не посильно для нас, для простых людей. И тем не менее, вот очевидные перемены, основанные на вере, все-таки наблюдались. Но добившись того, чтобы меня запретили с нею заниматься, вот она приобрела вот это себе. При последней встрече с ней в одной организации она спросила меня, что вы хотите дальше заниматься с моей дочерью? Я говорю, нет, ни при каких условиях я сейчас больше это делать не буду, не могу и не хочу. Вот теперь, говорю, вы должны обращаться к тем людям, которые, ну, поспособствовали тому, чтобы она была лишена этой помощи и поддержки со стороны веры и церкви. Вообще, говорю, это ваш ребенок, ваша дочь. Я допустил тогда ошибку, что взялся помогать ей, ввязался в историю вашей семьи, приобрел себе такие бедствия, такие проблемы. А теперь, говорю, меня освободили от этих проблем, тот страшный крест, на котором я висел, для меня закончен. Поэтому давайте уж, говорю, сами теперь, чего вы хотели, то и получили, что посеяли, то и пожинаете. Вы считали, что мы делаем вам зло, теперь вот вы сами своими силами попробуйте добиться того, чего хотя бы добились мы с помощью веры. А вы теперь без веры, что у вас получится? Наверное, это ваш крест, наверное, это ваша ноша. Вот, говорю, и несите ее теперь.